Дорогие дети, читая Библию, невозможно не чувствовать, что она непростая книга. В ней сила, которой нет ни в каких других книгах, и только она говорит о спасении души и живом Спасителе, которого можно найти сегодня. Сейчас мы с вами продолжаем проходить первую часть Библии, то есть Ветхий Завет. Нам не будет вполне понятен Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа, если мы сначала не пройдем Ветхий Завет и историю народа, от которого произошел Спаситель. Я рассказала вам о том, как этот народ путешествовал в пустыне 40 лет, и вот, наконец, пришел снова к берегу Иордана, и теперь ему остается только войти в обетованную страну. Посмотрим же, что там происходило, и как прошел их последний этап. В прошлый раз мы говорили о том, как израильтяне победили в пути в Ханаан Амореев. А теперь перед ними был другой народ, моавитяне, до которых уже дошел слух о победе над Амореями. Царя моавитян звали Валак, и он тоже знал о судьбе Амореев и боялся, что то же самое приключится и с ним. Его старейшины распустили слух, что народ израильский поедает все вокруг, как вол траву, и все страхи ожидали их приближения. Валак даже думал, что у израильтян армия больше, чем у него, хотя у них вовсе не было армии, но Господь был на их стороне и очищал для них путь в Ханаан. Валак не знал живого Бога и не знал, что он защищает израильский народ, и думал, что этот народ побеждает своей силой. «Они придут и захватят мою землю, и, может быть, даже убьют меня», — говорил он своим приближенным. Он послал за мудрым человеком Валаамом из Мадиама, чтобы посоветоваться с ним, как поступить. Послание говорилось так. «Вот народ вышел из Египта и покрыл лицо земли, и живет он подле меня. Итак, приди, прокляни мне народ сей, ибо он сильнее меня. Может быть, я тогда буду в силах поразить его и выгнать его из моей земли. Я знаю, что кого ты благословишь, благословлен, и кого проклянешь, тот проклят». Послы пошли к Валааму с этим посланием и с деньгами, которые Валак дал в уплату за помощь Валаама. Когда они пришли к этому мудрому человеку, тот сказал им, что не знает, хочет ли Господь, чтобы он шел с ними, и что он спросит у Господа вечером, и наутро будет знать точно, как поступить. Ночью Господь спросил Валаама: «Что это за люди у тебя в доме?» Валаам ответил: «Валак, царь моавитский, прислал их ко мне сказать, что какой-то народ вышел из Египта и идет на него, и он просит меня проклясть этот народ, чтобы он мог выгнать его из земли своей». Бог сказал Валааму: «Не ходи с ними и не проклинай народ тот, потому что он благословлен мною». Утром Валаам сказал посланникам Валака, что Бог не позволяет ему идти с ними и проклинать народ, вышедший из Египта. Послы пошли с этой печальной вестью обратно к своему царю. Валак послал еще более важных послов к Валааму и обещал оказать ему великую почесть и сделать для него, чего бы он ни попросил, лишь бы только он пришел и проклял наступающий на его страну народ. Но Валаам ответил: «Хотя бы Валак давал мне полный свой дом серебра и золота, я не могу приступить к повелению Господа Бога моего и сделать что-либо малое или великое по своему произволу. Но, впрочем, останьтесь со мной на ночь, и я еще раз спрошу Господа, и утром сообщу вам». Ночью Господь снова говорил с Валаамом: «Если люди эти снова зовут тебя пойти с ними, ты пойди, но только делай то, что я буду говорить тебе». Валаам встал утром, оседлал ослицу свою и пошел с князьями моавитскими. Но по дороге ангел Господа заградил путь ослицы, и она видела его с мечом в руке и своротила с дороги и пошла в поле. А Валаам начал бить ее, чтобы возвратить на дорогу. Они пришли на тропинку, которая вела через виноградник, и по обе стороны была каменная стена. Валаам так злился на ослицу, что снова начал бить ее. Тогда ангел Божий встал на этой узкой тропинке и преградил путь ослицы, и она не могла идти дальше и села на землю. Валаам кипел от злости и ударил животное посохом своим. Господь дал человеческий голос ослице, и она спросила Валаама: «Что я сделала, что ты бьешь меня вот уже третий раз?» Валаам в своем припадке злобы даже не заметил, что ослица говорит с ним, как человек, и отвечал ей: «За то, что ты издеваешься надо мною, я даже убил бы тебя, если бы у меня был меч». Потом ослица напомнила ему о том, что она всегда была послушна ему, и Валаам должен был согласиться. Тогда Господь показал ему ангела. И Валаам пал на лицо свое пред ним. Ангел сказал Валааму: «За что бил ты ослицу три раза? Три раза она видела меня на пути, и три раза спасала тебе жизнь». «Я виноват», — сказал тогда Валаам, — «я не видел тебя на пути, а теперь возвращусь домой, если ты не желаешь, чтобы я шел дальше». Но ангел сказал, что Валаам может идти к царю Валаку, но только непременно говорить слова Господа и ничто другое, и все будет по воле Божией. Дорогие дети, в следующий раз вы услышите окончание этой истории о Валааме и его встрече с моавитским царем и о том, как продолжалось путешествие израильтян в обетованную страну Ханаан. Я вам уже говорила раньше, что их путешествие в Ханаан символизирует наше христианское путешествие в нашу обетованную страну, которую приготовил для нас Иисус Христос. Я прочитаю вам маленькое стихотворение, которое называется «Страна». На карте мира не найти страну, где царь Христос. Но как же нам туда войти, является вопрос. Туда нельзя на корабле по океану плыть, ни пешеходом по земле путь дальний совершить, ни в стратосфере, ни в воде страны той чудной нет. Но где же, в самом деле, где? Кто может дать ответ? Здесь география проста. Кто хочет знать, сейчас примите верою Христа, и царство будет в вас. Да, дети, когда мы принимаем верой Иисуса Христа, его царство начинается в нас. Но это не значит, что нет места, в которое он заберет нас после нашей смерти. Он сам обещал пойти и приготовить для нас место. Вы, наверное, не раз спрашивали себя, что происходит с человеком, когда он умирает. Вот упал самолет, 80 пассажиров погибли мгновенно. Корабль затонул. Несколько сот человек пошли на дно с ним. Автомобиль столкнулся на ходу с другим автомобилем. И 5 человек были убиты на месте. Неужели это конец этих людей? Если нет, то что произошло с ними? Кто-то близкий умер в местной больнице. Неужели этой смертью окончилось существование дорогого вам человека? Есть люди, которые уверяют, что это и есть конец. Мы видим только тело, говорят они. Невозможно доказать, что внутри тела есть живая душа или дух, который не умирает с тела. Верно? Трудно доказать научно, что дух или душа есть, потому что мы видим только тело, как оно двигается, питается, спит, работает, наконец перестает жить после автомобильной катастрофы или болезни и старости. Я много раз видела умирающих людей и не видела, чтобы их душа, видимо, покидала их тело. Но я также не видела любовь, страх, ненависть, благодарность, радость. Но разве их нет? Мы видим их проявления и знаем, что они есть. Я никогда не видела Иисуса, но знаю, что Он есть. Моя душа знает это, имеет общение с Ним. Я никогда не видела Бога, но Он есть, потому что мы видим Его проявления всюду. Я никогда не видела силы притяжения, но разве я могу сказать, что притяжения нет? Что же происходит, когда мы умираем? Куда идет наша невидимая часть тела, наш дух? Мы не можем сказать точно, но одно мы знаем, что куда бы она ни пошла, Иисус Христос будет там и встретит ее. Но где же это будет? Где то небо, о котором говорил нам Иисус и говорят нам те, которые преподают нам христианство? Есть ли такое место, страна, город? Или это просто масса прекрасных домов, садов, цветов, полей, полян и парков? Будут ли дома эти сделаны из золота с диамантами вместо оконного стекла? Если кто-то видел это место, почему у нас нет картин с его изображением? Мы имеем изображение луны, солнца и звезд. Почему Иисус Христос не дал нам картин неба, в которое Он сам зовет нас? Обо всем этом я много думала сама, когда была маленькой. А иногда думаю теперь. Но чем старше я становлюсь, тем больше радуюсь тому, что Христос не совсем ясно представил нам картину неба. Допустим, Он бы рассказал нам все. Нам было бы слишком трудно себе представить то, что нас ожидает. И небо показалось бы нам слишком невероятным. Многие, наверное, сказали бы, все это сказки, кто может поверить этому? Не говорят ли это многие теперь, когда описания неба даны нам в образах? Если бы Господь открыл нам все, у нас бы ничего не осталось для воображения. Не было бы сюрприза, а мы все так любим сюрпризы. Что было бы, если бы мама позволяла нам открывать рождественские подарки в любое время года? Разве мы хотим знать заранее? Ведь это неинтересно. Нам хочется быть приятно ошеломленными неожиданностью. То, что ожидает нас в будущем, подобно рождественскому утру, полному сюрпризов. Иисус хочет, чтобы мы любили Его, были послушны Ему не за что-то, не за награду, а потому что мы любим Его как нашего Спасителя и сами хотим быть хорошими. Верующим в Него, любящим Его, Он дал обещание: «Я иду приготовить место для вас». Одно то, что там будет Он, достаточно для меня. Небо там, где Иисус. Если Он у нас в сердце, небо у нас в сердце, и после смерти небо в нашем сердце соединится с небом, которое приготовил для нас наш Спаситель.